Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию повествование о житии и подвигах преподобной мученицы Евдокии. Читает Екатерина Краснобаева. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Запись предоставлена Саратовской митрополией.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие и страдания святой преподобной мученицы Евдокии. Память ее Святая Православная Церковь празднует 1 марта 14 по новому стилю. В царствование Трояна в городе Илиополе жила девица по имени Евдокия. По происхождению и по вере она была самарянка. Прельщая своей великой красотой, она многих безжалостно увлекала к погибели, собирая посредством плотской нечистоты этого легкого способа приобретения свое постыдное достояние от богатства тех стран. Лицо ее было настолько красиво, что и художник затруднился бы изобразить эту красоту. Повсюду шла о ней молва, и множество благородных юношей, и даже представителей власти из других стран и городов стекались в Илиополь, как будто бы за другой надобностью, на самом же деле только для того, чтобы видеть и насладиться красотой Евдокии, которая греховными делами собрала богатство, чуть ли не равное царской казне. И через это продолжительное собирание сокровищ Евдокия так омертвела душой в своей нечистой жизни и окаменела в сердечном ожесточении, что никакая сила, кроме божественной, не исцелила бы безнадежной душевной болезни этой отчаянной грешницы. Однако воззрел Творец на свое создание растленной злобой дьявола и восхотел обновить его. Вот как началось обращение к Богу этой великой грешницы. Один инок по имени Герман возвращался из путешествия в свою обитель. Он пришел в город вечером и остановился у одного знакомого христианина, причем комната его была смежной со стеной дома той девицы, о которой идет речь. Инок, уснув немного, ночью встал по обыкновению своему для пения псалмов и по окончании положенного правила сел и, взяв книжку, которую носил с собою, надолго углубился в чтение. В книжке было написано о страшном суде Божьем и о том, что праведные просветятся, подобно солнцу, в Царстве Небесном, а грешные пойдут в огонь неугасимый, где будут преданы навеки лютым мучениям. Когда начал инок свое псалмопение, Евдокия тотчас же проснулась и, лежа на постели, слушала все до самого конца чтения. Ей слышно было все, что читал инок, ибо одна только стена, и та не толстая, разделяла их, тем более что инок читал громко. Как только настал день, она, под действием божественной благодати, возбуждавшей ее к покаянию, велела позвать к ней того, кто читал ночью книгу, и когда он пришел, спросила его: «Что ты за человек и откуда? Как ты живешь и какая твоя вера? Умоляю тебя, скажи мне всю правду. Услышав, что ты читал ночью, я смущена, и душа моя истомилась, ибо я слышала что-то страшное и удивительное, до сих пор мне неизвестное. И если правда, что грешники предаются огню, то кто же может спастись?» Блаженный Герман сказал ей: «Госпожа, какой же ты веры, если ты никогда не слыхала о страшном суде Божьем и не понимаешь значения читанных мною слов?» «По своему отечеству и по вере, — сказала Евдокия, — я самарянка. Богатство мое безмерно, и меня особенно смущает и устрашает то горе и тот вечный и неугасимый огонь, которыми угрожает богатым читанной тобою книга. В книгах нашей веры я таких слов никогда не встречала, и поэтому немало встревожилась». Блаженный Герман спросил: «Есть ли у тебя муж, госпожа, и откуда у тебя безмерное, как ты говоришь, богатство?» «Законного мужа не имею, — ответила она, — а богатство мое собрано от многих мужей. И вот если богатые осуждены будут по смерти на такую тяжкую вечную муку, то какая же мне польза от моего богатства?» Герман сказал ей: «Поведай мне, хочешь ли ты быть спасенной без богатств и жить благополучно в веселье и в радости бесконечные века, или хочешь с богатством своим жестоко мучиться в вечном огне? — Гораздо лучше мне без богатства получить жизнь вечную, — ответила Евдокия, — чем с богатством погибнуть однажды навеки. Но я удивляюсь, за что богатый будет так казнен по смерти? Ужели Бог ваш питает такую жестокую и неумолимую ненависть к богатым? — Нет, — сказал Герман, — не отвращается от богатых Бог и не запрещает им быть и богатыми, но ненавидит неправедное приобретение богатства и употребление богатства на жизнь в наслаждениях и похотях греховных. Потому если кто приобретает богатство законным путем и приобретенный тратит на добрые дела, тот безгрешен и праведен пред Богом, а кто собирает богатство хищением, грабежом и неправдою или вообще каким-либо греховным делом, кто бережет богатство в своих сокровищницах, не милосердуя о нищих, не подавая просящим, не одевая нагих, не насыщая алчущих, тому будет мука без милости. Евдокия спросила, — А мое богатство не кажется тебе неправедным? Герман отвечал, — Поистине оно неправедное и противнее Богу всякого греха. Тогда она сказала, — Почему же так? Ведь я многих нагих одела, многих алчущих накормила досыта, а некоторым немного и золотом помогла. Как же ты богатство называешь злом? — Госпожа, — сказал Герман, — как же ты можешь некоторыми только делами милосердия очиститься от смрадной, мерзкой, скверной, греховной, когда ты валяешься в ней добровольно и в то же время презираешь чистую воду Божия милосердия? Ибо богатство, которое у тебя так велико, противно великому владыке и вечному судии, и уже осуждено раньше страшного суда, как нажитое в прелести и блуде. И нисколько тебе не поможет то, что ты из этого большого, но скверного и греховного богатства уделяла иногда частицу немногим убогим, ибо награду за эту малую добродетель уничтожает безмерное множество злых деяний, подобно тому, как тонкое благоухание заглушается сильным зловонием. Нет, никогда ты не получишь никакой благодати, пока будешь добровольно пребывать в нечистоте, и не иначе сподобишься милосердия Божия, как только отвергнувши безмерный греховный свой смрад, омывши себя слезами покаяния и украсившись праведными делами. Евдокия сказала, — Раб Бога живого, умоляю тебя, расскажи мне подробно о тех делах, коими можно сподобиться милости Божьей, дабы и я могла получить спасение. У меня немало рабов. Под твоим предводительством поведу я их, нагруженных золотом, серебром и драгоценными вещами, к твоему Богу, если только Он по твоему ходатайству благоизволит принять мое приношение и даровать мне спасение. — Не суди о Боге, — сказал ей Герман, — по нравам человеческим. Не думай, что ему нужны те ничтожные вещи, которые драгоценны для людей, ибо он, будучи несравненно богаче всех царей земных, по своей воле обнищал для нас, чтобы ты скорбной нищетой купить нам вечное спасение. Дочь моя, раздай свое богатство больным и убогим, ибо они любезны Богу. Данное им кем-либо он считает данным себе, и за умение, розданное нищим, воздает небесными, никогда не оскудевающими сокровищами. Евдокия отвечала, — Возьми же у меня, отче, сколько хочешь золота, и побудь здесь несколько дней, поучая меня вашей христианской вере и наставляя в добродетели. Блаженный Герман на это сказал, — Не надо мне золота, довольно для меня и надежды на твое спасение. Посему, хотя я и спешил в свою обитель, однако пробуду здесь немного дней ради твоего обращения к Богу. Ты же сделай все, что я говорю». Призови одного из христианских пресвитеров, которые живут в этом городе, и пусть он, научив тебя, крестит по церковному чину, ибо в этом начало и основание спасения. Евдокия призвала одного из слуг своего дома и велела ему сейчас же идти в церковь христианскую и просить пресвитера немедленно прийти. Пресвитер скоро пришел. Увидев его, Евдокия поклонилась ему до земли и сказала: «Умоляю тебя, господин мой, поведай мне о вашей вере, хочу и я сделаться христианкой. Была я супругой всего мира, исповедую пред тобой в одном слове всю истину. Я — море многих зол, Когда же я услышала, что грешники, если не покаются и не сделаются христианами, то будут по смерти мучиться в вечном огне, тогда я решила в уме своем стать христианкой. Пресвитер на это сказал: «Если ты была морем грехов, будь теперь пристанищем спасения. Земное свое богатство раздай нуждающимся и освободи себя от печали греховной, а вместе и от тьмы, и от огня неугасимого, ожидающего тебя, если не раскаешься». Евдокия, слыша это, прослезилась и, ударив себя в грудь, сказала: «Правда ли, что у вашего Бога нет милости грешникам?» Пресвитер ответил: «Кающимся грешникам по принятии ими святого крещения Господь прощает все грехи прежней жизни, жизни неверия, а остающимся в грехах и не думающим о покаянии нет прощения, и таковые без милости будут мучимы». «Скажи мне, пресвитер, — спросила Евдокия, — думаешь ли ты, что на небе есть нечто большее и лучшее того, что находится на земле? Ведь у нас воистину много сокровищ — золота, серебра и дорогих каменьев, всякого рода удовольствий и наслаждений, к тому же есть изобилие всяких снедей и напитков. Что же больше всего этого найдется там, на небе?» «Если не отвлечешь ума своего от прелести этого мира, — сказал ей пресвитер, — и не проникнешься презрением к временным наслаждениям, то и не сможешь устремить взор к вечной жизни и познать те невыразимые наслаждения и несказанные богатства, которые там есть. Но если хочешь их получить, забудь гордость и радости этой жизни, не вспоминай сладости этого мира». Евдокия отвечала: «Да не будет, господин мой, того, чтобы я возлюбила что-нибудь временное и скоро погибающее, больше бессмертной и блаженной жизни. Но вот в чем я хочу увериться, отче. Ужели, приняв христианскую веру, я могу иметь твердую, несомненную надежду на то, что приду к той бессмертной жизни, о которой ты говоришь? И какое ты мне дашь доказательство, чтобы увериться мне в справедливости твоих слов? Каким, наконец, образом узнаю я о прощении множества моих грехов вашим Богом? Ибо если имеющиеся у меня богатства, которых с избытком хватит на всякие удовольствия и наслаждения в течение многих лет моей жизни, я раздам нуждающимся, как ты мне советуешь, а потом не получу обещанного тобою, тогда что может быть прискорбнее и затруднительнее этого последнего бедственного положения, из которого у меня уже не будет никакого выхода?» Пресвитер сказал ей: «Не смущайся, не колеблись мыслями, Евдокия, не давай рассеиваться уму своему. То, что тебя смущает, есть ухищрение начальника злобы и завистника твоего спасения дьявола. Он надеется через страх отвратить тебя от правого пути и опять укрепить в прежней греховной жизни, для того, чтобы, позорно связав тебя пристрастием к мирским наслаждениям и похотям и совершенно поработив себе, увлечь тебя к смерти и погибели. Ибо его коварный замысел, его единственное и усердное старание — это отвлекать людей от доброго пути, вести их к развращению и тем сделать их сообщниками своего вечного мучения в неугасимом огне. Господь Бог же наш, в благости, неизреченной милости и человеколюбии коего ты желаешь увериться, готов, как ты уже слыхала издали, принять кающихся по-отечески, с распростертыми объятиями и, простив грехи, даровать им жизнь вечную. В этом ты уверишься, если устремишь ум свой от земли к горе, если, оставив временные заботы, будешь размышлять о вечной жизни. Но для сего нужна сосредоточенная и смиренная молитва, ибо только таким образом Бог примиряется с душою, в душе замечается божественный свет, открывающий всю истину, и человек ясно видит, в чем ничтожество этого кратковременного мира и что такое век будущий, насколько пагубно наслаждение этой жизни, и насколько благ Господь и безмерно Его милосердие. Итак, если только хочешь спастись, послушай меня, отбрось свои драгоценные одежды, оденься в плохие и, затворившись в уединенной горнице твоего дома, пробудь там 7 дней, вспоминая свои грехи и исповедуя их со слезами пред Богом, Создателем твоим. Постись и моли Господа нашего Иисуса Христа просветить тебя и наставить, что должна ты делать, чтобы благоугодить Ему. Как только пресвитер ушел, блаженная Евдокия тотчас призвала рабыню и сказала ей: «Если кто-либо пожелает видеть меня и придет сюда с намерением войти ко мне, позаботься, чтобы он не узнал, что я дома. Отдав рабыне такие приказания, она сказала блаженному Герману: «Умоляю тебя, отче, объясни мне, о чем я тебя спрошу. Зачем вы, монахи, живете в пустынных местах, уклоняясь от удовольствия общественной жизни? Ужели вы находите в пустынях больше наслаждения?» «Нет, чадо мое», — отвечал блаженный Герман, — «ничего такого, что ты считаешь наслаждением, мы в пустынях не находим. Оставляем же города и мирские наслаждения и удаляемся в пустыни, единственно для того, чтобы избегнуть суетной гордыни и умертвить плотские похоти голодом, жаждою, трудом, худыми рубищами и недостатком всего нужного, вообще, чтобы быть подальше от всех мест, представляющих удобство для греха. Живущие в городе очень легко подвергаются греховному падению, либо одолеваемой слабостью природы, либо прельщаемой дьяволом, или же соблазняясь видом красивых лиц и слыша блудные речи. Отсюда и возникают нечистые помыслы и сквернят душу. А для скверненной души уже закрыт вход в Царство Небесное до тех пор, пока она не очистится покаянием, ибо на небе престол только вечного света, истинного веселья и необманчивых наслаждений, престол, не имеющий никакой тьмы, печали и скорбей, ни злых дел. Вот видишь, почему мы в пустыню уходим. Мы хотим сохраниться от греха в предстоящие дни жизни нашей, а прежние наши прегрешения очистить суровостью пребывания в пустыне и таким образом облегчить себе путь к указанному блаженству. Все старания и заботы наши устремлены на то, чтобы сохранить тела наши неоскверненными, а ум неповрежденным злыми помыслами и чуждым всяческой злобы, лукавства, лицемерия, ропота и клеветы, зависти, ярости и гнева. И таким-то образом мы уподобимся ангелам, как возвестил нам святыми своими устами Христос в Евангелии. Богатство, как бы ни был к нему привержен человек и как бы ненасытно его ни собирал, нисколько не поможет в получении небесного царствия. Оно, как мертвец, лежащий в гробу, не окажет содействия. Посему, если мы хотим получить прощение грехов своих, то постараемся в остальное время жизни нашей идти путем заповедей Господних. Настолько сладки словеса Господни, что превосходят всякую сладость всех самых сладких яств и самых дорогих напитков. Поэтому и говорит о них Божественное Писание: «Вино веселит сердце человека, и хлеб сердце человека укрепит», обозначая тем вином и хлебом заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Он поистине является как бы хлебом и вином для души человеческой, ибо если человек прилежно и неустанно поучается в них, то они, давая крепость и веселье сердцу, освобождают грешника от всех скверных дел и оправдывают пред Господом. «Пребывай, чадо мое, в страхе Господнем, и, затворившись в своей горнице, молись ему неустанно со слезами, пока он истребит и очистит все грехи твои и даст тебе несомненную уверенность своей милости. Благ и милосерд Господь наш Иисус Христос скоро накажет тебе свою милость и не замедлит утешить тебя своей благодатью». Сказав это, блаженный Герман помолился Богу, осенил Евдокию крестным знаменем и затворил ее в ее спальне, обещав остаться в Иллиополе для нее 7 дней. Когда Евдокия провела 7 дней в посте и молитве, блаженный Герман пришел к ней и стал спрашивать ее: «Скажи мне, чадо мое, о чем размышляла ты в эти 7 дней? Что ты узнала? Что видела? Что тебе было открыто?» Она сказала: «Я усердно молилась все 7 дней, как ты научил меня. В прошедшую ночь, когда я лежа крестообразно молилась и плакала о грехах своих, осиял меня великий свет, превосходящий свет лучей солнечных. Я подумала, что это взошло солнце, встала с земли и вдруг увидела светлого и страшного юношу, одежда которого были белее снега. Он, взяв меня за правую руку, поднял на воздух и, поставив на облако, повел меня к небу. И был там великий причудный свет, и видел я бесчисленное множество белорисцев, радующихся и улыбающихся друг другу и несказанно веселящихся. Они, увидевши, что я направляюсь к ним, встречали меня с ликованием и радостно приветствовали, как сестру. Когда же я, окруженная ими и сопровождаемая, хотела войти в эту светлую область, несравненно превосходящую светом лучи солнечные, вдруг на воздухе явился некто страшный видом, черный, как сажа, уголь и смола. Это было страшилище, превосходящее всякую черноту и тьму. Устремивши на меня ужаснейший и яростнейший взор, скрежеща зубами и бесстыдно нападая, он пытался вырвать меня из рук моего провожатого. При этом он сильно закричал так, что голос его разнесся по всему воздуху. «Ужели вы, — кричал он, — хотите вести ее в Царство Небесное? За что же я, усердно занимаясь на земле уловлением людей, напрасно трачу труд? Вот это, например, всю землю осквернило блудодеянием и всех людей развратило мерзостью своего прелюбодейства. Все, что у меня было хитрости и силы, все я потратил на нее одну. Я достал для нее любовников из людей благороднейших и богатейших, и притом бесчисленное множество». И из растраченных на любовь ее богатств она собрала такое множество золота и серебра, какое едва ли найдется и в царских сокровищницах. Уже ли ты до такой ярости на меня дошел, архистратик Божий сил, что повергаешь меня под ноги этой блудницы? Уже ли даже и эту, мою истинную рабу, купленную мной столь дорогой ценой, ты хочешь у меня отнять? Оставь ярость и ослабь немного узы, коими я связан, и ты увидишь, как я в мгновение ока истреблю с земли род человеческий. Когда он гневно и с великой яростью говорил такие им подобные речи, послышался голос из оного света говорящий: «Так угодно Богу, милосердующему о сынах человеческих, дабы грешники, если принесут покаяние, были приняты на лоно Авраамова». И снова был голос к водящему меня: «Тебе, говорю, Михаил, хранитель моего завета, отведи сию жену туда, откуда ты взял ее. Пусть совершит свой подвиг, ибо я сам буду с нею во все дни жизни ее». И он тотчас же поставил меня в моей спальне и сказал мне: «Мир тебе, раба Божья Евдокия! Мужайся и крепись, благодать Божья теперь с тобою, и всегда будет во всяком месте». Блаженный Герман сказал ей: «Уверься отныне, дочь моя, и более не сомневайся, что есть на небе истинный Бог, готовый принимать кающихся во грехах своих и вводить их в свой вечный свет, где Он царствует. Ты познала Его божественную славу, поняла ты, как мало ничтожен свет этого мира против небесного сияния». Евдокия сказала иноку: «Отче честный, что теперь повелишь мне сделать? Хочу, — ответил он, — чтобы ты прежде всего приняла знамение веры, святое крещение, которое сохранит тебя невредимой во все дни жизни твоей. Настойчивое стремление к лучшей жизни, которую в тебе пробудил сам Бог, и благая надежда твоя сохранят тебя от вражеских сетей». Блаженная Евдокия пробыла еще несколько дней в посте, ничего не имея на своей трапезе, кроме хлеба, масла и воды. Днем и ночью она молилась и плакала. Потом, отправившись к епископу того города, она приняла от него крещение во имя Святой Единосущной Троицы. Спустя несколько дней после своего просвещения она написала молитвенное послание к тому же епископу. Она извещала его о своем богатстве, подробно перечисливши его, и просила, чтобы епископ взял его Христу. Честный Герман, просвещенный благодатью Святаго Духа, увидев, что Евдокия отдала Богу своему имение, освободила рабов и рабынь и стала нищей духовно и вещественно Христа ради, взял ее и повел в женский монастырь, который имел в своей стране недалеко от своего мужского монастыря, и там постриг ее в инокине, и она пребывала в трудах и подвигах иноческой жизни, день и ночь служа Богу. По прошествии 13 месяцев умерла игуменья этого монастыря по имени Харитина, проводившая святую жизнь. Под ее руководством Евдокия значительно преуспела в подвигах, выучила наизусть псалтирь и, просвещаемая Святым Духом, все священное писание, прочитавши однажды со вниманием, хорошо уразумела. Так как она подвигом постничества превзошла всех сестер, то всеми единогласно была избрана в игуменье. Тогда страной управлял царь Аврелиан, и пред ним была оклеветана Евдокия. Собрались прежние ее поклонники и, посоветовавшись между собой, написали царю письмо, донося, что Евдокия отнесла с собой в пустыню множество золота. Они просили царя дать им отряд воинов, чтобы, найдя бежавшую, возвратить ее в город, а золото взять в царскую казну, потому что она приняла галилейскую веру в некого Христа и отвергла богов, которым поклоняются и цари. Услыхав о множестве золота, Аврелиан легко согласился на их просьбу. Царский сын сказал: «Я пойду с многочисленным войском, сравняю с землей эту обитель блудницы, приведу сюда Евдокию». По дороге он приблизился к селу, принадлежавшему его отцу, и ввиду наступления ночи захотел остановиться на ночлег в этом удобном для отдыха месте. По юношеской живости он быстро соскочил с коня, ударился о камень и сильно разбил себе ногу, так что на руках воинов отнесен был в постель. Ночью болезнь его усилилась, и он умер. И возвратились воины к царю, везя с собою его мертвого сына. Люди говорили, что Евдокия — раба Божия, и никто не может причинить ей вреда, ибо ее охраняет небесная сила. Но если царь хочет видеть сына живым, то пусть пошлет к ней почтительную просьбу, чтобы она умолила Бога оживить мертвеца. Услыхав это, царь тотчас послал к Евдокии трибуна Вавилу с почтительным, смиренным и просительным письмом. Когда он прибыл в обитель, святая Евдокия приняла царское письмо и после долгой молитвы написала царю так: «Я женщина недостойная и полная грехов, обличаемая совестью во многих и ужасных беззакониях. Я не имею дерзновения умолять Христа Бога моего, да смилуется над тобой и возвратить тебе сына живым, но надеюсь на известную благость и силу Господа моего, что Он явит на тебе и на сыне твоем великое свое милосердие, если ты всем сердцем уверуешь в истинного Бога, воскрешающего мертвых, и будешь надеяться на Него. Невозможно призывать святое страшное имя Его и молить Его о чем-либо, если предварительно не уверуешь в Него всей душою. Итак, если ты всею душою веруешь, то увидишь великую славу бессмертного Бога, сподобишься Его милости и насладишься Его благодеяниями». Возвратившись к царю, трибун не отдал ему послание святой Евдокии, но положил его на грудь умершего, призвав громогласное имя Христово. Тотчас мертвец ожил, открыл глаза, заговорил и встал, как после сна, живым и здоровым. Уверовав во Христа Бога, царь крещен был городским епископом вместе с женой и сыном, воскресшим из мертвых, и с дочерью Геласией. В скором времени царь, преуспевший в святой вере и добрых делах, почил о Господе. В это время господствовало языческое нечестие, и многие тайно служившие Господу были открываемые богоненавистными и принуждались к той же погибели. Тогда в городе Илиополе были наместник Диоген, ревнитель скверных богов, усерднейших их служитель и гонитель, отказывающихся от поклонения идолам. Он хотел взять за себя в замужество вышеупомянутую царскую дочь Геласию. Геласия, боясь, что насильно будет взята Диогеном, убежала в монастырь святой Евдокии. Наместник Диоген послал 50 воинов взять Евдокию как христианку для расследования. Воины ночью перелезли через монастырскую стену. Преподобная, узнавшая об этом духом, вышла и сказала воинам: «Я Евдокия, возьмите меня и ведите к пославшему вас». По прибытии в город наместник велел заключить Евдокию в темницу. На четвертый день наместник Диоген сел на судилище и велел привести Евдокию. Увидев ее смиренную видом, в плохой одежде с опущенной головой, он приказал слугам открыть ее лицо, и оно тотчас заблистало, как молния. Изумился Диоген и долго молчал, удивляясь неизреченному благородству и красоте ее лица, сияющего божественную благодатью. Наместник обратился к блаженной: «Прежде всего скажи нам свое имя, происхождение и жизнь». Оградив себя крестным знаменем, святая сказала: «Мое имя — Евдокия. О моем происхождении и образе жизни нет нужды меня спрашивать. Поэтому прошу тебя, наместник, не трать времени на праздные речи, но делай со мной то, что вы обычно делаете с христианами. Суди меня, мучай меня, как тебе угодно, предай меня смерти, а я надеюсь на Христа, истинного Бога моего, что Он не презрит меня и не оставит». После долгого препирательства святая осталась неотдаленной в слове и непреклонной вере. Тогда наместник велел повесить ее на дереве и четырем воинам жестоко бичевать. Воины взяли ее, обнажили до пояса и повесили. Когда ее раздевали, то с груди ее спала частичка пречистого и животворящего тела Господня, взятая ею при выходе из монастыря. Слуги, не зная, что это такое, подняли и принесли наместнику. Протянув руку, он хотел взять ее, и тотчас часть пречистого тела владыки превратилась в огонь, и великий пламень попалил слуг мучителя. На самого наместника не спал огонь, как молния, и умертвил его. Один воин видел, что светлый ангел Божий стоял близ святой, говорил ей на ухо и утешал ее, покрывая тело полотном белее снега. Увидев это, воин приблизился к святой и сказал: «Верую я в Бога твоего, прими меня, кающегося раба Бога живого». Святая ответила ему: «Благодать искреннего обращения да придет на тебя, чадо. Вижу, что начинаешь ты новую жизнь, как вновь рожденный. Если хочешь спастись, избегай прежнего неверия». Воин сказал: «Умоляю тебя, раба Господня, смилуйся над наместником и спроси ему у Бога твоего возвращения к жизни, чтобы многие познали истинного Бога и уверовали в него». После этих слов он, подойдя к дереву, освободил святую мученицу, и она, преклонив колено, долго молилась. Затем встала и громко воскликнула: «Господи, Иисусе Христе, ведущий тайный человек, утвердивший небеса словом и все премудро создавший, повели, да по Твоей всесильной и всемогущей воле оживут все попаленные неспосланным от Тебя огнем, чтобы многие верные утвердились в святой вере, а неверные обратились к Тебе, Богу вечному, и тем прославилось Пресвятое имя Твое во веки веков». После этого она подошла к мертвым и, взяв каждого за руку, произносила: «Во имя Господа Иисуса Христа воскресшего, встань и будь здоров по-прежнему». И так всех по одному оживила, поднимая, пробуждая, как бы ото сна. Когда все с изумлением и ужасом смотрели на происходящие дивные чудеса, внезапно послышался вопль и плач. Комиту Диодору, бывшему там с воинами, пришло известие о внезапной смерти его жены Фермины. Наместник Диоген, восставший из мертвых, сказал святой Евдокии: «Если ты воскресишь ее, тогда без замедления и сомнения окончательно уверую в твоего Бога». Святая Евдокия сказала ему: «Не только ради тебя Бог явит свою волю в безмерном милосердии, но и ради всех желающих войти в его царство». Когда они шли вместе с народом, встретились им несущие мертвое тело. Святая повелела остановить носилки, прослезилась, помолилась некоторое время и, взяв умершую за руку, сказала громким голосом: «Боже великий и вечный, Господи, Иисусе Христе, сущее Слово Отче, воскрешающий мертвых, молимся Тебе, во уверение предстоящих благоволи сотворить великое чудо, повели ожить Фермине и даруй ей дух покаяния, да обратиться к Тебе всегда живому и вечному Богу». После этой молитвы Фермина тотчас встала с носилок, и весь народ громким голосом единогласно воскликнул: «Велик Бог Евдокии, истинен и праведен Бог христианский! Умоляем Тебя, раба Бога живого, спаси нас, потому что и мы веруем в Твоего Бога!» А Диодор, увидя свою жену живой, чрезвычайно обрадовался и, падши к ногам преподобной, говорил: «Умоляю тебя, раба Христова, сделай меня христианином, потому что ныне я истинно познал, кто есть всемогущий Бог, которому ты служишь». И крестился Диодор с женою и со всем домом своим во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И множество народа, также и Диоген, наместник с домом своим, крестились и до смерти пребывали в святой вере. Все, видевшие это, вместе с женами и детьми отправились к епископу Илиополя и приняли святое крещение, а преподобная Евдокия возвратилась в свою обитель и проводила жизнь в обычных иноческих трудах. Иногда приходила она в город, утверждая верных и приводя неверных к вере во Христа Бога. После своего крещения она прожила 56 лет и скончалась мученическую смертью следующим образом. После кончины наместника Диогена, умершего в христианской вере, его должность занял Викентий, человек жестокий и враг христиан. Он, услыхав о преподобной Евдокии, послал воинов отсечь ей честную голову. Итак, святая преподобная мученица Евдокия в первый день месяца марта скончалась от меча о Христе Иисусе Господе нашем, ему же слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вы слушали житие и страдания святой преподобной мученицы Евдокии.
Вы слушали чтение «Жития святых» изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Начался Великий пост. О его богослужении, сути постного подвига и правилах пощения мы беседуем с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Владыка, многие христиане любят и ждут Великий пост. А вы, что для вас он значит?
Для меня это тоже, может быть, самое любимое время церковного года. Буквально с первых лет моего сознательного присутствия в церкви. Это время не случайно в богослужебных книгах называется «Весной покаяния». Не только потому, что пост приходится на весеннее время года, но и потому, что это время, когда человек более внимательно, более собрано относится к самому себе и пытается действительно вот через покаяние возбудить в себе те чувства, которые он должен испытывать, готовясь к празднику праздников, к воскресению Христову. Я думаю, что каждый человек, который осознанно, внимательно воспринимает церковную жизнь и, в первую очередь, церковное богослужение, также испытывает во время поста совершенно особые, ни с чем не сравнимые чувства. Во-первых, пост преисполнен самыми удивительными воспоминаниями, которые, как вехи некоего пути, помогают человеку пройти это попроще. Воспоминаниями из церковной истории, прежде всего, из священной истории, Евангелия. Главная тема поста – это тема страдания и смерти Христовой. Это то, к чему мы готовимся периодом поста, к Страстной Седмице, и ликующая светлая Пасха.
Владыка, в обычные дни, вне постных периодов, как правило, христиане ходят в храм только по выходным, а то и реже. В период поста, в период Великого поста, этого достаточно?
Да, это большая проблема нашего времени. Мы сегодня люди занятые. И действительно, постепенно это очень плохо. Превращаемся в церковь воскресного дня, когда люди в основном ходят в церковь по воскресеньям. Этому можно найти объяснение, оправдание, но это все равно очень плохо, потому что богослужение наше построено таким образом, что каждый день недели посвящен определенным воспоминаниям, определенным событиям памяти тех или иных ликов святых. И в обычное время, когда будничная служба практически уходит из жизни обычного человека, это плохо. Но особенно это плохо во время Великого Поста. Потому что, собственно говоря, воскресный день и в пост совершается такое же точно воскресное, радостное, ликующее богослужение, как и во все остальные воскресения года. И человек, приходящий в воскресенье поста на службу, он, в общем-то, может даже, если он не очень воцерковлен, и не понять, что идет пост, потому что все то же самое происходит. Собственно, постовое богослужение – это богослужение седмичных дней, когда оно резким, я бы даже сказал, коренным образом меняется. Появляются особые, характерные только для Великого поста, молитвословие, песнопение. Сама служба становится гораздо более продолжительной. Она в основном состоит из чтения. В ней очень силен покаянный элемент. Это и чтение молитвы. Молитвы Ефрема Сирина знаменитой, это и множество поклонов. И если человек на протяжении Великого Поста будет ходить в церковь только по воскресеньям, то пост пройдет мимо него. Вот почему обязательно нужно постараться постом, несмотря на занятость, но хотя бы изредка посещать собственно постовые будничные службы. Я обычно, когда меня об этом спрашивали мои прихожане, когда я был еще просто священником, всегда настойчиво советовал хотя бы один раз в неделю Великого Поста посетить хотя бы один суточный круг, то есть вечернее и утреннее богослужение. Лучше всего это совместить со средой и пятницей, когда совершается литургия прежде освященных даров. Тоже особенная постовая служба, которая совершается настолько великим постом для того, чтобы причаститься на этой литургии. Сейчас в некоторых местах возрождается древняя такая практика, ведь литургия прежде освященных даров, она по уставу должна совершаться вечером, во второй половине дня. Вот в некоторых местах возрождается такой образ служения литургии, тоже очень правильно, для того, чтобы хотя бы частично вот почувствовать себя по-настоящему постящимся, по-настоящему исполняющим устав церкви. Конечно же, есть особые дни, когда необходимо просто посещать храм. Это первые четыре вечера Великого Поста, с понедельника по четверг первой седмицы, когда в наших храмах читается великий покаянный канон Андрея Крицкого. Это некий эпиграф ко всему Великому Посту, который очень точно настраивает человеческую душу вот на этот вот образ покаяния, придает импульс к исправлению собственной жизни, предлагает человеку целый ряд примеров добродетельного жития, которому человек призывается последовать, и предлагается целый ряд примеров того, чего человеку следует избегать в своей жизни. И все эти примеры библейские, основаны на ситуациях, на персонажах Ветхого и Нового Заветов. Ну и, конечно же, есть еще одна такая служба, которая не совсем уставная, она называется пассия, по-латински страдания. Это некая разнесенная во времени служба Великого Пятка, которая в наше время совершается во многих храмах в воскресный вечер Великого Поста. Она неуставная. И ее часто ругают за ее происхождение, за то, что она как бы пришла к нам с Запада. Прежде времени там поются какие-то песнопения Великой Пятницы. Это справедливые такие замечания. Но она очень помогает современному человеку, который почти не имеет возможности на буднях присутствовать в храме, в этот воскресный вечер почувствовать смысл великопостных богослужений. Поэтому я тоже всегда всем рекомендую посещать вот эту службу. Практически во всех храмах Саратова вечером эта служба совершается с акафистом, страстям Христовым. Такая служба акафиста с добавлением одного из страстных Евангелий и некоторых песнопений Великой Пятницы.
Владыка, а какие еще службы можно было бы рекомендовать как обязательные во время Великого Поста?
Во время Великого Поста нужно постараться посетить службу, которая совершается в середине Великого Поста. На этой службе повторяется весь великий канон Андрея Крицкого, который на первой неделе читался в 4 вечера. И к нему присоединяется чтение жизнеописания, жития преподобной Марии Египетской. Эта служба тоже достаточно долгая и называется в народе «Мариинастояние», поскольку посвящена этой преподобной. Я бы советовал посетить обязательно службу акафиста, субботы акафиста, когда читается специальным образом акафист Божьей Матери, древний канонический акафист «Радуйся, невеста, не невестная», который мы так любим и который часто читаем в нашем домашнем молитвенном правиле. И, безусловно, особое место занимает Страстная Седмица. Время, когда мы как бы поставляемся Церковью в самую сердцевину евангельского повествования. Не просто становимся его слушателями, а как бы соучастниками этих событий, описанных в Евангелии. Первые три дня Страстной Седмицы посвящены посуточно тем событиям, которые происходят перед Гефсиманией, перед предательством Иуды. Затем это его взятие под стражу, суд Пилата, распятие. Все эти события, они располагаются в течение вот этой седмицы в хронологическом порядке, и им посвящены особые, удивительные, только однажды в году совершаемые службы. Конечно, надо обязательно поприсутствовать на божественной литургии Великий Четверг, когда мы вспоминаем установление таинства Евхаристии, и причаститься в этот день. В этот же день вечером совершается трогательная служба, когда читается 12 страстных Евангелий. Это также служба, на которой, ну, хорошо бы быть всем, кто имеет к этому хотя бы малейшую возможность. Пятница – это вынос плащаницы, погребение Спасителя, чин погребения. Великая суббота – это время, когда мы совершаем богослужение, совершая надгробные песни, надгробное погребальное последование над телом Христа, находящегося во гробе. И конечно же, Пасха, Светлое Христово Воскресение. Все вот эти дни Страстной Седмицы нужно обязательно каждую минуту, которая есть у человека свободная, стремиться в храм. Мы обычно готовимся к Пасхе несколько иным образом. Да? Стираем, гладим, чистим, пылесосим, готовим, красим яйца, печем куличи, замешиваем творог. Все это такие очень важные, замечательные дела. И у некоторых они занимают полностью все время, так что не остается минутки даже в церковь сбегать. На самом деле, конечно, это совершенно неправильно, потому что самое важное, самое главное – это посещение храма и сопричастие и соприсутствие вместе со всей церковью вот в этих событиях страшных и великих дней Страстной Седмицы.
То есть, если мы в этот период начинаем искать луковую шелуху или бегать искать посыпку для куличей, то не о том печешься ты, Марфа.
Да, совершенно верно. Вообще, эти вещи лучше заготовить несколько ранее, а потом уж как-то в промежутках между богослужениями все это готовить. Нас может утешить в этом одно такое очень простое соображение, что лет 100 еще тому назад люди, которые ходили ко всем службам, точно так же, как и мы, готовили не менее вкусные, чем мы, вещи на Пасху, и успевали это делать, у них все это получалось. Такая простая вот мысль, она может облегчить некоторым вот это вот вхождение в такое время, особенно Страстной Седмицы, и правильное его распределение между такими вот обязанностями кулинарно-домашними и богослужебными.
Период Великого Поста называют временем постного подвига. А что это такое?
Слово «подвиг» – оно слово высокое. И что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались изменить нашу жизнь сегодня, наверное, это слово все-таки слишком высоко для нас, особенно если мы вспомним, что такое подвиг, скажем, жизнеописание святых. В случае вот нашем, в случае человека, живущего сегодня в миру, что такое подвиг Великого Поста? Ну, прежде всего, это, конечно же, собственно, пост, воздержание, которое все равно является для человека чем-то достаточно сложным. Ведь как живет сегодня человек? Ведь мы привыкли удовлетворять потребности по мере их возникновения. Да? Вот захотелось – сделал. Захотелось – съел. Захотелось – пошел. Захотелось – лег. Мы уже даже не замечаем вот этого. Мы совершенно не привыкли себе в чем-либо отказывать. Особенно, если у нас есть такая возможность. А пост – это время, когда вот ну, рука тянется, а вот нет. Надо ее вернуть назад. Допустим, тот же пульт от телевизора, те же какие-то развлечения, просто рассеянная жизнь. Хочется полежать на диване, или хочется пойти погулять, или хочется поспать. А вот нет, лучше помолиться, псалтирь почитать, или на службу пойти, или еще что-то. Вот каждый раз понуждение себя на какое-то доброе дело – это подвиг. Он может быть очень незначительным, очень маленьким, но если человек старается, если человек придает этому большое значение, то постепенно этот подвиг приобретает черты какого-то действительно такого труда и самопринуждения. Вот это самопринуждение к тому, чтобы себя в чем-то утеснять, это и есть постный подвиг. Пост – это время, когда человек призывается быть более милостивым, более добродетельным. Дадим требующим хлеб, и нищие, и бескровные, то есть бездомные, введем в свои дома, поется в одном из песнопений первой недели Великого Поста. Сколько людей, которым мы можем помочь, если не делом, деньгами, едой, то хотя бы словом, лаской, вниманием, заботой. Есть люди, которых мы забыли, которые нуждаются в нашей помощи. Есть, в конце концов, близкие родственники, которых мы как-то вот не видим, и на которых мы тоже перестали думать, да? Они тоже нуждаются в нашей помощи. Вы знаете, надо только начать вот этот процесс, и мы увидим, что ни жизни, ни времени нам не хватит на то, чтобы исполнять христианские наши обязанности по отношению к окружающим нас людям. И вот пост – это очень удобное для этого время. Ну и, конечно, пост – это время, когда мы воздерживаемся не только от пищи, но и от развлечений каких-то. Не посмотреть кино или там телевизор, не сходить куда-то лишний раз, не накричать на кого-то, не разгневаться, не дать повода человеку на нас обидеться или разгневаться. Все это пост.
Владыка, но период поста ведь такой длинный. В это время могут случиться какие-то праздники, дни рождения. Как в этих случаях, в эти дни вести себя христианину?
Сейчас много советов можно услышать, как вести, самых разных. Кто-то говорит не ходить. Кто-то говорит ходить, но не веселиться. Понимаешь, что мероприятия разные бывают, да? Ну, скажем, прийти, засвидетельствовать свое присутствие как-то, скушать какой-нибудь салатик там между делом, огурчик, помидорчиком, да, и уйти. Вот. Можно так, да. Кто-то советует вообще делать вид, что поста не существует, чтобы не обижать. Это неправильно. На мой взгляд, это неверно. Мы не должны ни стесняться, ни смущаться нашей веры, наших правил, которыми мы живем. Я думаю, что нужно постараться отказаться от таких мероприятий. Ну, если только это возможно, да, если есть малейшая возможность, нужно уклониться от посещения мероприятий, в том числе и открыто сказав, что вот сейчас пост и не принято, ничего страшного в этом нет, и в конце концов мы уже больше 20 лет как не живем в Советском Союзе, сегодня все уже знают о существовании поста. Я не думаю, что можно встретить какую-то совершенно резкую реакцию, да, но если встретить, вот повод небольшого исповедничества. В каких-то случаях, наверное, не в случаях корпоративов, а в случае, допустим, вот если у мамы юбилей или день рождения, и мама не очень хорошо понимает, что вот дети или внуки сегодня стали верующими, да, а мама еще из той жизни, вот. Вот, конечно, вот здесь вот надо пойти, при этом воздержавшись от непостной пищи, но пойти и, конечно, оказать вот какое-то уважение, любовь и так далее.
Владыка, в наше время перед Великим постом различные источники, в частности СМИ, дают огромное количество, массу рекомендаций о том, что есть, что не есть. На ваш взгляд, не слишком ли много внимания именно к диетической составляющей поста?
Вы знаете, ну, пост, конечно, надо содержать, в том, именно вот тот пост, о котором мы сейчас говорим, да, в гастрономическом смысле этого слова, нужно. И всякие разговоры о том, что это не важно, что это несущественно, это такие разговоры не лукавы. Но при этом нужно обращать внимание на состояние здоровья человека. С самых древних времен от поста освобождаются, скажем, больные, престарелые, беременные и кормящие женщины. Целый ряд других людей, скажем, воины на воинской службе. Для больных делается послабление в какой-то в посте. Обычно, как правило, этот вопрос лучше всего решить со своим священником. Не просто с каким-то священником, которого вот так поймали за руку, который тебя знает, у которого ты исповедуешься, который представляет особенно, ну, так сказать, твои условия жизни и все остальное. У нас нет устава о посте для мирян. У нас есть устав о посте для монашествующих. Он строгий, даже очень строгий. Его сегодня и в монастырях-то не во всех можно исполнить, да, потому что люди сегодня все-таки более немощные, чем много веков тому назад. Но всегда главный принцип один. Все равно должно быть место подвигу, должно быть место утеснению себя. Вот, например, один такой вот случай у меня была, да, такая прихожанка, которая, ну, не могла отказаться, скажем, по состоянию здоровья от каких-то видов пищи постом, да, но она тогда, вот мы с ней так говорили, она тогда отказывалась от того, что она любит, ну, скажем, от варенья. Вот она могла есть банками, но это лакомство. Оно, кстати, постное варенье, ты ешь сколько хочешь, так хоть ведро. Но она, вот, скажем, вот весь пост его не ела. Если как-то с рассудительностью подходить вот к таким вещам, то даже при весьма некрепком здоровье, при необходимости, скажем, вкушать какую-то непостную пищу, все равно есть место подвигу. И человек вполне может найти что-то такое, что помогает ему утеснить себя в чем-то, принести какую-то очень маленькую, ну, жертву. Прежде всего, это жертва для нас самих. Это то, что нам необходимо. Это то, от чего мы отказываемся ради Бога. И вот это, казалось бы, какая-то мелочь, которая на самом деле, может быть, не играет какого-то существенного значения, она очень важна для нас, потому что, повторюсь, это та жертва, которую мы Богу приносим.
Владыка, а почему человек слабее стал? Почему так сложно стало соблюдать пост?
Вы знаете, нет, слабее человек, наверное, не... Ну, сейчас мы не будем с вами говорить об экологии, о всяких, да, проблемах медицинского характера, это долгий разговор, но они есть, и мы это все понимаем. Но, а, наверное, еще очень большая проблема в современной цивилизационной такой установке на гедонизм, вот то, о чем мы начали говорить, на преимущественное удовлетворение своих пожеланий. Человек не привык себе отказывать, как правило. Не привык, и ему, его не воспитывают даже вот в таком духе, что нужно от чего-то отказаться. Наоборот, его воспитывают, отрывайся, наслаждайся. Это господствующее сегодня умонастроение, и оно, конечно, очень противоречит самой идее жертвенности. А жертвенность, она вот начинается с маленького.
Владыка, Великий пост предваряет прощенное воскресенье. Расскажите об этом дне.
Да, это то, чем заканчивается Масленица, начинается Великий пост. Это очень древний и трогательный обычай, который пришел к нам из палестинских монастырей, из древности. Обычай этот связан с тем, что когда-то монахи на время Великого поста уходили в пустыню, в страшную иудейскую пустыню, которую проводили все дни Четыридесятницы, питаясь, ну, в буквальном смысле, подножным кормом или каким-то очень небольшим количеством пищи, взятым с собой из монастыря, проводили все это время в подвиге, в молитве, в посте. И поскольку пустыня, она и сегодня опасна, сегодня человек может в ней заблудиться, и тогда она была еще более опаснее, тогда там еще встречались всякие дикие звери, которых уже сегодня нет в наши дни. Часто случалось так, что кто-то из братьев просто не приходил обратно, потому что они оставались там и погибали каким-то образом. И они знали о том, что они идут, ну, почти на верную смерть. И вот для того, чтобы само время поста проходило более многоплодно, вечером, накануне поста, последнее вот воскресенье перед ним, вся братья собиралась в соборном храме и спрашивала друг у друга прощения, пели пасхальные песнопения, кроме «Христос воскресе», и с пением этих пасхальных песнопений расходились потом по пустыне, не зная, соберутся ли они на Пасху все вместе в том же составе, в каком они разошлись. И этот обычай постепенно стал и обычаем мирским. Действительно, это очень важный чин, потому что мы говорим о подвиге поста, мы говорим о молитве, о покаянии, но все это невозможно, если мы не простим друг другу согрешения наши. Как сказано в Евангелии, если ты пришел к жертвеннику и принес дар свой, знаешь, что вот есть что-то на брата твоего, то отложи дар, пойди прежде, перемирись со своим братом, потом уже принеси дар Богу. Вот это буквально исполнение этой евангельской заповеди о том, что этот дар Богу, который мы намереваемся принести во время Великого поста, необходимо предварить тем, чтобы простить всех и испросить у всех прощения. И тогда только наша молитва и наши труды постные будут угодны Богу. Обычай сегодня соблюдается, и в наши храмы мы придем в воскресный вечер для того, чтобы попросить у всех прощения. Хоть мы и не расходимся по пустыне, но мы тоже не знаем, кто из нас доживет до Пасхи, кто из нас, встретимся ли мы в день Христового воскресения все вместе опять в наших храмах, или кого-то уже с нами не будет. Это очень важный обычай, очень, и очень важно, чтобы он не был только вот однажды в году исполняем нами. Потому что в Евангелии сказано: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть каждый день до захода солнца, если мы на кого-то разгневались, кого-то обидели, или на кого-то обиделись, нам нужно обязательно примириться с этим человеком. Потому что мы не знаем, встанем ли мы завтра утром с нашей постели, будем ли мы жить дальше. И это очень важная часть нашего христианского подвига, нашей христианской жизни – это быть в мире со всеми, с кем только можно.
Владыка, в завершение нашей беседы, что вы посоветуете тем, кто постится впервые?
Ну, во-первых, я хотел бы их поздравить с этим, потому что это, если действительно этот пост будет не просто диетой, а именно постом в христианском смысле этого слова, то я просто радуюсь за тех людей, которые вступают вот в этот удивительный, глубокий мир православного богослужения, православной жизни. Я бы советовал почитать и о посте, и о постовом богослужении, о тех праздниках и о тех службах, которые совершаются Великим постом, обязательно постараться на них побывать и с полным сердцем радостно встретить светлое Христово воскресенье, Пасху.
Благодарю вас, Владыка. Божьей помощи вам и ангела-хранителя.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.